православное слово.
Доброго дня вам, кто сейчас вместе с нами, вместе с передачей «Православное слово». Друзья, сегодня мы поговорим о том, как любить Бога. Пожалуй, всякий верующий человек, ну и не только, слышал, что главные заповеди, которые оставил нам Господь, это «возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею, и ближнего своего, как самого себя». Пожалуй, как любить ближнего мы понимаем более-менее. А вот что такое любовь к Богу, мы сегодня и поразмышляем. Вместе с нами протоиерей Михаил Дудко. Отец Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот с чего лучше начать, отец Михаил? Ну, вот, может быть, я еще тогда скажу, что любовь к ближнему, ну, наверное, мы все понимаем так. Если мы человека любим, мы о нем заботимся, мы стараемся что-то сделать, чтобы ему было хорошо, было как-то благополучно. Мы хотим быть чаще с этим человеком. Ну, есть любовь, когда говорят, что я жить не могу без этого человека. А вот любовь к Богу. Но Бога мы, по большому счету, не видим. Вот так вот явно мы как-то его не видим. И вот как может проявляться любовь к нему, и вообще отличается она от любви к человеку?
Ну, с одной стороны, мы люди. И Бог явил себя в образе человека здесь, на земле. Он послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И любовь к Богу в этом смысле проявляется в любви в первую очередь не к абстрактному Богу, Богу философов или Богу каких-то глубоких богословов, а к Богу, который пришел на землю, принял человеческий образ, пострадал ради нас, прожил здесь жизнь, полную невзгод, лишений, трудностей. И вот такого Бога можно любить и по-человечески даже, потому что мы видим его именно в образе человека. Поэтому то, что относится к нашей любви к ближним нашим, относится и к Богу, как к человеку, воплощенному Богу. Но мы знаем, что заповедь эта была дана тогда, когда люди еще не знали воплотившегося Бога. То есть тогда, когда они не видели еще Бога так, как мы видели Его, так как Он изображается на православных иконах. Люди не знали о Боге многого, и знали о Боге главным образом то, что Моисей через заповеди Божии, через Деколог, через вот эти 10 заповедей принес. И там было очень много такого, что заставляло человека бояться Бога. Ведь, согласитесь, заповеди, которые начинаются со слов «не», это заповеди запрета. Вот первая заповедь, закон Божьего о любви к Богу и ближнему, как сам Господь наш Иисус Христос об этом сказал. Самые главные заповеди – это заповеди о любви. Но другие-то заповеди, они звучат по-другому, они звучат «не убий», «не укради», «не лжесвидетельствуй» и так далее. То есть это запреты. Это не просто побуждение к чему-то очень доброму и хорошему, но это запреты. И мы знаем прекрасно, что тот, кто нарушает эти запреты, и кто нарушал их в Ветхом Завете, они платили высокую цену. Я не говорю сейчас о жертвах, которые необходимо было приносить за грехи свои, но они платили и жизненную цену тоже за это. И поэтому мы можем сказать, что тут рядом с заповедью о любви, ведь это и в то, что напоминает нам страх. Это действительно так. И мы знаем из Ветхого Завета тоже о том, что о любви говорится на самом деле к Богу не так уж много, а вот страх Божий, он упоминается. И упоминается в псалмах, мы знаем, и во многих местах Священного Писания. То есть вот в тех учительных книгах, которые есть, упоминается страх, страх Божий. И одновременно мы должны, и ветхие, ветхозаветные люди тоже должны были любить Бога. Вот это действительно серьезный вопрос, каким именно образом нам совмещать, с одной стороны, понимание того, что Бог бесконечно выше нас, а с другой стороны, исполнять эту заповедь, заповедь о любви. Я должен сказать, что в разные времена, я думаю так, это мое личное мнение, но оно основано на исторических фактах, в разное время люди по-разному понимали эту заповедь о любви. Любовь к Богу, да и вообще любовь к человеку, она в древние времена понималась не так, как понимается сейчас. Сейчас это иногда воспринимается как какое-то сильное влечение, сильная страсть даже. И несмотря на то, что мы тоже видим это и в Ветхом Завете, когда премудрый говорит, что как лань желает на источнике водные, так и моя душа к тебе, Боже, стремится и рвется. И это уже напоминает нам о любви в том смысле, в котором мы понимаем ее сейчас. Но все же в большей части любовь понималась как не нарушение определенных заветов, определенных правил даже. Вот, например, супружеская любовь. Конечно, люди не современные, а люди прежних времен, они имели определенные правила, по которым супруги должны были проявлять эту свою любовь. Ну, например, муж должен кормить свою жену и заботиться о ней. Он должен был не изменять ей с кем-то другим, а жить вместе, несмотря на, может быть, какие-то горести или радости, которые тоже иногда бывают, отвлекают от любви взаимной в супружестве. Поэтому любовь понималась как не нарушение обетов, не нарушение запретов. И для древних людей по преимуществу любовь к Богу понималась как проявление делом, то есть исполнение заповедей. Вот если ты исполняешь заповеди, то ты Бога любишь. Если ты заповеди нарушаешь, то это одновременно не просто нарушение какой-то буквы закона, это нарушение и любви к Богу. Так же, как, например, муж, нарушая обещание не изменять жене, уже теряет право на любовь и теряет свою любовь, точнее, сначала теряет любовь, а потом уже изменяет. Также и древние люди, израильтяне, если не исполняли заповеди закона Божьего, то, соответственно, нельзя было говорить и о том, что они любят Бога. И, конечно, в первую очередь имелась в виду измена. Измена — это означало поклонение другим богам, которых было вокруг много, жили различные племена языческие, и вот нарушение заповеди о любви к Богу, оно проявлялось зачастую в том, что они начинали кланяться богам других племен. Мы знаем даже и о том, что когда... Сейчас, одну секундочку, я просто это закончу. Мы знаем даже и тогда, когда Моисей вот эти заповеди ушел на гору Синай получать, уже внизу началось другого рода веселье, то есть уже золотому тельцу начали поклоняться, уже думали, что Бог другой. То есть вот эта измена, она является не любовью к Богу, но это с отрицательной стороны. А с положительной стороны, именно как елень стремится на источники водные, так и душа моя к тебе, Боже, стремится.
Отец Михаил, я пока, вот мы далеко не ушли от понятия страх, уточнить. Вот сначала мне подумалось, что любовь к Богу отличается от любви к человеку именно страхом, страх Господень. Человек боится Бога. Но, с другой стороны, я сразу вспомнила, в Ветхом Завете написано, что жена да убоится муж своего. Ну, хотя это именно в жене написано. То есть вот какой-то страх, он должен быть и между любящими людьми тоже, и в любви к Богу.
Это правда, я запомнил когда-то в юности и, к сожалению, забыл и автора, и книгу, но мне тогда показалось это очень интересным. Кто кого боится, тот того и любит. То есть представьте себе робкого какого-то юношу или девушку, может быть, которые очень кого-то полюбили. Но пока они настолько невинны и настолько еще не знают, каким образом свою любовь проявить, что они боятся этого человека больше, чем других людей. Боятся иногда даже подойти, иногда взглянуть даже на этого человека, боятся. Боятся, что кто-нибудь не увидел и не оскорбил их такого нежного и чистого чувства. Боятся, а вдруг меня отвергнут. И эта боязнь, она, в общем, достаточно характерна для людей, которые невинны, у которых нет такой уверенности, что вот они могут и им обязаны любовью. Если человек чувствует, что ему обязаны любовью, он, конечно, смелеет, но если он чувствует свои недостоинства, если он чувствует, что тот, кого он любит, ну, по-человечески любит, настолько выше его, что, ну, какая между ними огромная разница? Вот, например, есть служанка, а есть царь, или есть какой-то дикий наездник, а есть царица или принцесса какая-то. И вот он или она полюбили этого человека. Ну, с некоторым страхом они будут взирать на и даже очевидные знаки любви с другой стороны будут толковать, может быть, совсем не так. А какая разница между Богом и человеком? Она бесконечная, разница между Богом и человеком. И мы, конечно, боимся того, что Бог, с одной стороны, нас любит, и мы знаем это из Священного Писания, но, с другой стороны, мы понимаем, что мы недостойны этой любви Божией по нашим грехам, по нашему состоянию современному, и, конечно, мы боимся. Вот есть такой известный русский богослов, отец Павел Флоренский, и он написал в начале 20 века несколько таких вот бесед. Одна из первых, по-моему, беседы как раз о любви. Он разбирает и Священное Писание о любви, он говорит и о том, как мы можем воспринимать любовь Божию, и одновременно говорит о страхе Божием. Интересно, что у него это тоже совпадает. И он рассказывает о том, каким именно образом приносились жертвы в Ветхозаветном храме. Мы сейчас этого даже представить себе не можем, а он просто численно посчитал, он математик был по образованию, по первому, численно посчитал площадь двора, где жертвы приносились, количество этих жертв, которые на Пасху приносились, число священнослужителей, которые занимались жертвоприношением. И он высчитал, что, в общем, когда приносились жертвы в таком массовом порядке, то огромная площадь храма была по щиколотку залита кровью. И это производило, конечно, страшное впечатление. И на нас произвело страшное впечатление. И тогда это производило страшное впечатление. И вот этот страх, он присутствовал, несомненно, и в этих жертвоприношениях, и в видениях пророков, которые говорили о страхе Божьем и одновременно любили его. И он переходит, когда к любви Божией, он говорит, что мы неправильно понимаем эту любовь Божию и неправильно понимаем, как мы должны любить Бога. Если совершенная любовь изгоняет страх, то это высшая степень уже любви к Богу. Но неизбежно человек должен пройти и через этап страха Божьего. Страх Божий, который заключается в боязни нарушить заповеди Божии, в боязни быть недостойным. Это и есть страх Божий. Это скорее, вот если на современный русский язык перевести это выражение «страх Божий», то скорее можно сказать, скажем так, благоговение. Вот есть такое хорошее русское слово «благоговение». Оно подразумевает и любовь, конечно, но, с другой стороны, там есть элемент какой-то, наверное, вот некоторого страха, ну, если можно так выразиться. Вот, так что, если не употреблять ни одного, ни другого слова, а сказать просто «благоговение», мне кажется, этот термин, это слово вмещает одновременно в себя и то, и другое, и очень близко, но это опять-таки мое личное мнение, очень близко передает вот то наше отношение к Богу, которое отличает любовь к Богу от любви к человеку. Потому что благоговеть мы можем перед Богом, перед святыней какой-то, а благоговеть перед человеком, хотя иногда поэты тоже употребляют это выражение по отношению к человеку, но все-таки мне кажется, что благоговеть перед человеком — это уже какой-то поэтизм такой, метафора. Благоговеть можно только перед Богом, а человека тоже можно любить, но не так, как Бога.
Отец Михаил, обычно, ну, часто бывает, когда человек на какой-то особенной территории, в природе, видит необыкновенную красоту, то он переживает вот это чувство благоговения.
Он,
наверное,
да,
это именно то чувство.
Но это то, о чем говорит в Священном Писании, что невидимое его, вечная его слава, сила и божество от творения мира — видимая суть. То есть вечное, невидимое Божие, оно проявляется в творении. Мы не можем видеть Бога вот сейчас перед собой, как Он есть, естественно. Мы просто не выдержали бы, наверное, этого вида. Но мы можем видеть человека, мы можем, это творение Божие, мы можем видеть прекрасную природу, мы видим прекрасных животных, цветы, растения. Если посмотреть на нетронутую природу, то она прекрасна, замечательна, и мы испытываем благоговение скорее перед делами рук Творца, то есть испытывая благоговение перед природой, каким-то пейзажем, мы, если мы верующие люди, мы должны воздать славу Богу. И очень многие поэты Ветхого Завета именно так и говорили: «Благослови, душа моя, Господи, благословенности, Господи». И говорили, что и вот описывали именно природу, благословляя Бога, любя Бога. Эти ветхозаветные писатели, псалтирь, весь этим пропитан, они благословляли именно Бога, возносили ум свой от творения, через которое мы видим Божию благость, Божию благодать, как совершен и любвеобилен Бог, возводили уже к Богу как причине всех этих вещей. То же самое и в книге пророка, в книге Иова есть. Мы знаем о том, что несчастный человек, который был вручён в руки дьявола, который страдает, тем не менее, обращаясь к Богу, получает от него в ответ речь о творении тоже и о том, каким именно добрым и хорошим образом Господь сотворил все абсолютно. И это повод поддержать его любовь к Богу, которая, несомненно, проявилась в его страданиях, его в таком стойком перенесении им всех тех проблем, всех, мягко выражаясь, проблем, потому что у него все отнято от семьи и богатства до здоровья. И тем не менее он продолжает любить Бога, он отказывается в ответ на то, что говорит ему жена: «Похули Бога и умри». Он отказывается это делать. Почему? Это невозможно без любви. Если бы он не любил Бога, то тогда все эти несчастья воспринимались бы им чисто рационально. Вот представим себе, что у нас есть какой-то человек или организация какая-то, или страна, может быть, да, или еще что-то такое, которое пытается лишить нас благосостояния, пытается лишить нас жизни самой даже. Все у нас отнимает, и здоровье в том числе. И мы знаем эти ситуации, и мы прекрасно понимаем, что очень трудно удержаться от того, чтобы не ненавидеть причину наших зол. И вот Иов, который называется в православной традиции многострадальным, Иов многострадальный, он страдает, но любит и понимает, что что-то ему недоступно. И Бог ему, вот в речи Бога к Иову, почитайте эту книгу, книгу Иова, Бог ему говорит очень многие вещи, но суть их состоит в том, что то, что я делаю, и то, что я уже сделал, недоступно твоему уму. Ты не можешь относиться ко мне рационально, так как относишься к другим людям, например, или к стихиям, или общественным организациям, или чему-то еще. Ты должен, не понимая, потому что понять большее может только равное, не понимая этого, должен продолжать любить меня. Он этого не говорит в открытую, но это очень понятно, потому что Иов до сих пор показывал эту великую любовь свою к Богу. И мы видим результат. В конце все-таки, значит, после всего перенесенного этим великим человеком, Бог все возвращает ему. То есть даже в рациональном плане стоит любить Бога.
Мы сегодня живущие знаем, что за наши праведные поступки человеку обещан рай Господом Иисусом Христом. А когда жил Иов, то таких знаний еще не было. Если мы можем соблюдать заповеди, то, возможно, из-за корысти, если можно так вот на это смотреть, то Иов, конечно, только по любви. Вот просто я сначала усомнилась, подумала, а может ли человек вообще так любить? Бог любит человека, а может ли человек в ответ как-то близко, похоже любить? Ну, в общем-то, может. Мы же знаем примеры апостолов, которые пошли на страдания и на смерть.
Любовь Божия, конечно, превосходит любое понимание человеческое. Любовь Божия, конечно, выше любой той любви, которую мы можем проявить по отношению и к Нему, и к нашим ближним. Потому что Бог бесконечен, а мы конечны, во-первых. А во-вторых, сам Бог, по слову апостола, есть любовь. Сам Бог есть любовь. Это одно из имен Божиих. Мы про себя никто не можем сказать, что мы есть любовь. Вот я есть любовь. Это будет, конечно, крайне самоуверенно даже для человека, который влюблен или находится в состоянии вот такого вот, такой любви к кому-то. Все равно у него что-то помимо этого есть.
Вот, может быть, мать Тереза была близка к этому, отец Михаил?
Ну, вот мы можем сказать, что, конечно, какие-то моменты у каких-то особых людей приближались просто потому, что люди созданы по образу и подобию Божьему. И если Бог есть любовь, то это и к нам тоже относится. То есть какой-то своей частью, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему, мы тоже любовь. Но мы должны беречь это состояние. Если Бог не изменяем, то мы-то очень удобопреклонны к греху. Мы-то можем отойти от этого, можем забыть об этом. Вот у древних праведников любовь проявлялась таким образом. В Ветхом Завете о праведниках говорится, он ходил пред лицем Божиим. Что это значит, ходил пред лицем Божиим? То есть он делает те или иные дела, человек этот, праведник, он помнил о Боге, и он как бы всегда видел лицо Божие перед собою. Он ходил перед лицем Божиим. То есть он не забывал о Боге. Он не забывал о Боге никогда, что бы он ни делал, куда бы он ни ходил, чем бы он ни занимался, он помнил о Боге. Он помнил о Боге, и, соответственно, это на что больше всего похоже? Это больше всего похоже на две вещи, о которых мы уже говорили, кстати говоря. Первая вещь — это страх, который заставляет не забывать ни на секунду о предмете этого страха. А вторая вещь — это любовь, которая тоже не позволяет забывать ни на секунду о предмете этой любви. И вот страх Божий и любовь Божия, она заставляла ветхозаветных праведников ходить перед лицем Божиим и все помнить. И вот это вот проявление, конечно, любви необыкновенное, потому что не так уж много таких людей, которые в состоянии удержать в себе. Даже и человек, влюбленный здесь в кого-то, он на какой-то момент, в какой-то момент может просто устать от всего этого и перестать. Там, вот, любовь, как говорится, длится только определенное время. А любовь Божия, любовь к Богу должна длиться всю нашу жизнь. Более того, она должна расти и расти. И мы прекрасно понимаем, что есть для этого препятствия. Вот. Ну вот я хочу процитировать, например, я подобрал несколько цитат из святых отцов о любви к Богу. И вот, например, священномученик Киприан Карфагенский, это ранний христианский святой, он говорит о некоторых признаках тоже любви к Богу. Он говорит так: кто любит Христа, тот не любит мира, потому что мир отверг Христа, как и Христос мир. Как написано, мир мне распялся, и я распялся миру. Это послание к Галатам, 6 глава, 14 стих. Действительно, это так. То есть, если ты уж очень любишь все мирское, если ты очень любишь этот мир, в котором много пороков, много зла, вот, то ты должен понимать, что любить мир можно в том смысле, в котором его возлюбил Бог. То есть он отдал Сына Своего Единородного на смерть, умереть за это, но вовсе не полюбить все его красоты, все его даже извращения какие-то, все его прихоти отнюдь нет. Любить можно только то, что, вот как вы правильно сказали, на что взглянешь и скажешь: «Дивные дела Твоя, Господи, что вся премудростью сотворилась». Вот это вот возглас святого пророка Давида, он должен и нас учить чему-то. Вот мы смотрим на что-то и говорим: «Дивные дела Твоя, Господи». Моя бабушка так часто говорила, она что-нибудь вдруг случается такое хорошее в жизни, она говорила: «Вот дивные дела». Или что-то неожиданно хорошее даже часто. Или где-то она смотрит на что-то красивое, такое очень замечательное. Она всегда воздавала хвалу Богу. «Дивные дела Твоя, Господи», говорила она словами псалма. Вот так можно любить мир, узнавая в нем Творца, узнавая Бога. Но любить мир вообще, мир во зле лежит. Мы знаем в Священном Писании, что мир во зле лежит. И во Христе, как Галатам пишет апостол Павел, мир мне распялся, а я распялся миру.
Отец Михаил, вот именно по этой причине вот кажется логичным, что человек может любить Бога, говорить, что он любит Бога, но ближний Ну, могут быть претензии к ближнему, к их поведению. То есть все-таки вот можно любить Бога и как-то недолюбливать людей. Но я это спрашиваю, потому что ну, кто знаком со Священным Писанием, конечно, помнит слова, что вопрос, как ты можешь любить Бога, если ближнего своего не любишь. То есть Священное Писание определенно проводит взаимосвязь.
Тут есть важная вещь, которую стоит каждому человеку запомнить. Мы можем сказать, ну вот есть злодеи какие-то, есть очень нехорошие люди, которые тоже творят зло другим людям, и нам лично тоже творят зло. Как можно такого человека любить? Это ну, неестественно как-то для нас, как мы можем любить злодея. И в этом смысле Церковь нас учит тому, что мы должны разделять две вещи. Мы должны разделять человека, как творение Божие, и дела, которые он делает, которые он творит. То есть, если человек сделал зло, это зло, которое сделал человек, мы вправе не любить, мы вправе с ним сражаться, мы вправе ему противостоять. И любить зло нам Господь не заповедал. Наоборот, надо с ним бороться. Но самого человека мы можем любить. Каким образом? Отделяя его злые дела от его сущности, от его личности, которую сотворил сам Господь. Может человек перестать делать зло? Да, примеры этому есть. Это, может быть, не очень частое явление, но все же мы видим много примеров в Священном Писании. Мы видим, ну, тот же самый апостол Павел, да, мы же все знаем, кем он был, что он гнал христиан, жестоко мучил, преследовал их, и вдруг он стал первоверховным апостолом, который проповедовал Христа до конца своей жизни. То есть переменяются. Поэтому нам надо четко отделять зло, которое заключается в делах человека, того же апостола Павла, еще Павел не был Павлом, был Савлом, отделять от самого человека, который может измениться. Почему? Потому что он есть образ и подобие Божие. Никто не заставляет нас любить зло, но любить человека обязательно. Вот посмотрите, и сам Господь любит Савла, он ему является, он говорит ему, что ты меня гонишь, тебе трудно идти против рожна. И человек преображается. Где его злые дела? Они в прошлом. Где его добрые дела? А полна жизнь этими добрыми делами его. Он больше всех потрудился вообще. Он сам о себе так пишет. Он больше всех потрудился. Вот это удивительно, и это должно нас тоже научить. Вот как Бог поступил с Савлом? Он превратил его в Павла, в апостола. Гонителя в апостола превратил. Был он злым? Да, был, конечно. Он был злым и злые дела творил, ужасные, ужасные злые дела. Но Господь этого человека, он обратил к себе. И можем мы сказать, что апостол Павел любил Бога? Да, без сомнения. Мы можем сказать, что апостол Павел любил Бога. И мы также должны относиться к людям. Если у нас есть малейшая возможность злого человека не просто истребить с лица земли и наказать его, но если у нас есть возможность сделать что-то, чтобы он превратился из Савла в Павла, то мы должны это сделать. И это бывает. И я как священник могу свидетельствовать, что есть такие люди, которые были злыми, но которые милостью Божией и взирая, может быть, на какой-то пример добрый человеческий, за которым они хотели последовать, они превращались в других людей, они оплакивали все, и они начинали любить Бога и ближнего так, как это заповедано. Вот если можно, я приведу еще. Или вы хотите что-то спросить, пожалуйста,
спросить, вот может ли это быть критерием любви к Богу? Вот если человек, ну, он понимает, что он любит всякого ближнего, то он уже ну, спокоен, значит, у него и любовь к Богу есть. А вот если нет такой любви к другому, всякому ближнему, то, наверное, стоит об этом задуматься как-то.
Это очень сложный вопрос, на самом деле. Заключается ли наша любовь в делах? И мы знаем, например, да, притчу о страшном суде Божьем. Господь говорит нам об этом, как нас судить Бог будет. И вот все придут, народы, на суд Божий. И Господь будет спрашивать не о чувствах, не о любви. Он будет спрашивать о том, что ты делал. Вот накормил и голодного, да, напоил и жаждущего. А ведь мы сейчас говорим о любви как первой заповеди, а тут дела. В чем дело? Как это может быть? Может быть, достаточно прийти туда, на суд Божий, и сказать: «Господи, я ничего не делал, но я тебя просто любил, и все, и я ничего не делал, потому что мне достаточно было твоей любви, и достаточно было моей любви к тебе. Зачем что-то делать, если ты просто находишься рядом с Богом?» Но оказывается, что этого не просто недостаточно, а о любви будут спрашивать через дела. Если ты любишь Бога, то ты и человека должен любить. И это признак любви к Богу, если ты любишь человека. Апостол Иоанн говорит о том, что как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если человека, которого видишь, ты ненавидишь. Этого не может быть. И мы должны всегда об этом помнить, что судить нас Бог будет по тому, насколько мы сохранили любовь к Нему, но надо подтвердить эту любовь чем-то, чем? Делами. И дела там очень подробно излагаются в Священном Писании. Так что сказать...
Интересный поворот, отец Михаил. Я спрашивала как раз о чувствах, что если вот нет любви к какому-то ближнему человеку, а вы это повернули на дела, то есть все-таки важнее проявление, как мы это проявляем. Можно внутри себя не чувствовать, но совершать дела любви. Это важнее.
Да, но вот если действительно повернуть в том смысле, в котором вы говорите, что, так сказать, вот любви не чувствую, а есть дела, мы можем обратиться к людям других вер или даже атеистам. Возьмем чистый пример такой, да. Мы знаем действительно много людей, которые говорят: я не верю в Бога. Я, так сказать, ну вот я такой... Я есть, и ничто не изменит моей позиции. Я не верю, что Бог есть. Но, тем не менее, мы не можем их назвать злыми. Мы видим, что они делают что-то доброе. Они действительно, может быть, иногда вот сравнишь одного человека, так сказать, верующего, который называет себя верующим, который ничего не делает доброго, почти ничего, да, но только вот для себя живет, но называет себя верующим. И другого человека, который называет себя, опять-таки, неверующим, но мы видим, что он много очень хорошего и доброго сделал. Так что мы этого человека, который называет себя неверующим, но делает добрые дела, скажем о нем, что он любит Бога, но он же не верит в него. Как можно... То есть... Не обязательно человек, делающий добрые дела, любит Бога, потому что он просто его не знает, он в него не верит. Вот был такой англиканский богослов, он был архиепископом кентерберийским, Роан Уильямс. У него даже была такая теория, что добрые люди, которые говорят, что они не верят в Бога, но которые делают добрые дела, на самом деле верят в Бога и любят Бога, но сами они об этом не знают. То есть они какие-то такие, вот как он называл, криптоверующие, то есть тайные такие верующие, тайные не для других, а для себя самих. Они веруют в Бога, потому что делать добрые дела может только верующий человек. И вот... Я не очень поддерживаю, конечно, эту его точку зрения, но вот она существует. что люди, называющиеся неверующими, тем не менее, любят Бога через дела, и что Господь их примет все равно, потому что они добрые сами по себе. И наоборот, человек, который говорит, вот я люблю Бога, вот. То есть тут вот сложный, на самом деле, такой момент.
Эти точку зрения, это Михаил, все-таки как-то надежнее еще и заявлять себя как о себе как о верующем.
Без сомнения, без сомнения. Я считаю, что, конечно, надо и заявлять о себе как о верующем, и быть верующим человеком, и творить добрые дела. Тут ведь есть еще один очень такой важный, очень важный момент, который мы зачастую не учитываем. Мы говорим, вот есть люди, которые делают добрые дела, но неверующие. А мы можем о них сказать вот что, следующее, что эти люди, они плывут как бы по бурному морю нашей жизни без компаса. Внутреннее чувство подсказывает им, что нужно что-то доброе, хорошее делать. И они помогают действительно людям и очень много добра приносят. Да. Вот. Но само понимание добра у них сдвинуто. То есть они плывут как бы без компаса. Без компаса Слова Божия, Священного Писания, без компаса традиции и учения Святой Церкви. Например, есть такие люди, которые говорят, ну зачем, например, продлять страдания человека умирающего, нужно дать ему таблетку какую-то, чтобы он просто заснул и уже не проснулся. То есть мы говорим об эвтаназии. Вот возьмем такой яркий пример. Неверующего человека очень трудно убедить в ценности человеческой жизни. Бог, мы знаем, что Бог дает, ссылает человека в мир и забирает его в тот момент, когда человек созрел. Мы верим в это. Но как это объяснить человеку неверующему? Для него добром будет убить человека, который страдает, который уже близок к своей кончине. Или, например, есть люди, которые выступают за аборты. Они считают, что женщина вправе решать, делать ей аборт или не делать ей аборт, и считают это добром. Причем реально считают это добром, потому что, ну, ей сложно будет, например, ухаживать за больным ребенком, ей сложно будет в силу того, что у нее денег, допустим, нет, его воспитать хорошо, прокормить как-то, да, вот. И опять-таки, делая это, помогая женщине, например, вот, сделать аборт, они считают, что они делают добро. И таких вещей очень много. Неверующие люди, считающие, что делают добро, зачастую, с точки зрения христиан, делают откровенное зло, просто сатанизм. Вот как тут разобраться? Вот что бы ответил на это архиепископ Кентерберийский? Я думаю, что он ответил приблизительно тоже, что вот все-таки нельзя всех тех людей, которые говорят, что они делают добро, однозначно записывать в христиане и однозначно говорить, что они, делая добро, любят Бога. Потому что добро их, в их понимании, зачастую отличается от того добра, которое мы принимаем в соответствии с Священным Писанием, в соответствии с нашим учением. Вот, так что добро добру рознь.
Отец Михаил, вот вы вначале говорили об измене, ну, если рассматривать любовь в семье, то, конечно, муж не должен изменять, жена не должна изменять. И это как-то переносится на отношения тоже с Богом. Вот как сегодня. Раньше были языческие верования, когда люди могли изменить, и пойти поклониться какому-нибудь языческому богу. А вот сегодня мы можем каким-то образом тоже, ну, быть облечены в таком прегрешении?
Да, конечно, без всякого сомнения. Вот. Мы можем да, сказать, Бог неоднократно в Священном Писании говорится, например, их Бог чрева. Что значит их Бог чрева? Вот люди, которые служат своему желудку, например, который очень любит вкусно готовить, замечательно любят это, не просто так, а вот любят. Есть же такие люди, которые любят покушать. Причем это нельзя даже назвать, ну, просто вот вкусовщиной какой-то. Они действительно это любят, они думают об этом. Я сейчас не могу наизусть привести цитату из одного из наших классиков русских, кажется, из Чехова, который описывает человека, который, значит, готовится к обеду хорошему, и как он говорит, там, вот здесь припусти, здесь дай, там, вот. То есть очевидно, что он не просто, он вожделеет этого момента, когда он, наконец, покушает как следует хорошо. Для него это содержание почти целого дня, подготовка к этому хорошему, вкусному, замечательному обеду. Вот об этом говорится, что их Бог чрево. Это измена Богу со своим же собственным чревом. Но самое... И таких грехов на самом деле много. Почему грех вообще есть грех? Потому что, совершая грех, делая его, мы изменяем Богу. И очень часто бывает, например, так, что вот золотой телец. Это такой классический такой пример, да, мамона. Сказано в Священном Писании, что вы не можете служить Богу и мамоне одновременно. Мамона — это бог богатства, бог денег. И посмотрите, сколько людей служат этому богу. Они стараются побольше не просто заработать, а захапать, если можно так выразиться. Если ты трудишься и просто получаешь свою плату, это прекрасно, это замечательно. Трудящийся достоин пропитания. Нельзя заграждать уста валу молотящему. Мы должны зарабатывать не только на себя, но еще и на свою семью, и на помощь ближним. И все это должно быть одной из наших целей, которой проявляется любовь к Богу и ближнему, самое главное. То есть мы должны, конечно, стараться и трудиться, и в поте лица своего трудиться. Это заповедь Божия. Но когда богатство превращается в самоцель, когда, помните, такой мультик, такой Скрудж, который купается в деньгах, образ такой, он купается и радуется, и для него это содержание жизни. Наш Плюшкин, вот, или... диккенсовские персонажи, которые именно в деньгах находят свое не просто счастье, а они служат преданно этому богатству. Мне кажется, что я уже, может быть, у вас даже говорил, а может быть, где-то в другом месте, но я просто не лишним будет, может быть, привести содержание моей беседы с одним человеком, который говорил, что богатым стать довольно просто. Но для этого ты должен засыпать с мыслью о том, как заработать. Ты должен видеть сны о том, как заработать. Ты должен утром просыпаться, и первой мыслью твоей должно быть, как я сегодня заработаю копеечку. И в течение дня ты должен думать именно об этом и стараться все делать для того, чтобы заработать. И ты станешь богатым человеком, так он говорил. Но вот это похоже ведь на любовь к Богу, о которой мы тоже говорили. Если мы любим Бога, то мы помним о Нем, ходить перед лицем Божиим. Мы говорили о праведниках ветхозаветных. И мы говорили приблизительно то же. Они и ложились спать, и просыпались с именем Божиим на устах, и весь день помнили о Боге и старались сделать все для того, чтобы быть ближе к Богу. А тут о богатстве. Может быть, этот человек даже не очень понимал, что он говорит. Не очень понимал, что ведь это можно сравнить со служением Богу, но только Богу иному, только Богу, который называется Мамона. И поэтому, конечно, и нам заповедано, что вы не можете служить Богу и Мамоне, богатству. Вы либо об одном будете не родить, а другому служить, либо наоборот. Вот поэтому понятное дело, что изменить, если вернуться вот к вашему вопросу, сейчас вот с кем, собственно, изменить? Ведь других богов, собственно говоря, и нет. Ну, все-таки есть на самом деле, но все-таки вот в нашей стране, допустим, практически это сложно. Вот. Ну, вот я вам привел пример служения почти божеского той вещи, которая не является Богом, а служит ей как Богу. Измена ли это?
Да, мы уже должны останавливаться. Но это хороший пример, как можно приближаться к Богу, как получать любовь Божию.
Да, верно. Вот пример, пример того, то если столько усилий, сколько прикладывает человек для того, чтобы разбогатеть, вот самый богатый человек, да, они же работают просто не покладая рук абсолютно. Если все эти усилия, все то время, которое человек прилагает для того, чтобы разбогатеть, но приложить на то, чтобы заслужить любовь Божию, для того, чтобы оправдать любовь Божию. Да, для того, чтобы сделать те дела, по которым нам потом будут судить на страшном суде Божьем, по которым будет понятно, любили мы Бога по-настоящему или нет. Если бы мы вот все эти усилия прилагали в христианском нашем плане, то это было бы, конечно, прямым осуществлением нашей любви к Богу.